ограничений.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Слава святей, единосущней, животворящей и нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерти свет по праву несущим по гробе живот даровал. Христос
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор радиостанции Илья Сергеев и мои собеседники, исполнительный директор радиостанции Кирилл Константинович Никифоров и директор православного издательства «Родное слово» в городе Симферополь Владимир Викторович Потаков.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Владимир, как и Кирилл Константинович, активно помогает Донбассу. Также Владимир Викторович – участник «Крымской весны». Прошло уже несколько лет с момента присоединения Крыма к России. Лучше сказать, с момента воссоединения Крыма и России. Владимир, как сейчас обстоят дела в Крыму? Что изменилось за эти годы?
Конечно, однозначно нельзя так сказать, что изменилось, что не изменилось. Слава Богу, народ жил и живет. Наш православный люд и, в общем-то, и люди... жители Крыма, все так, чтобы оно как-то так все радикально нельзя сказать. Но самое главное то, что, безусловно, мы имеем сегодня в Крыму, это мы имеем присоединение к матери России, и то, что действительно на территории Крыма сохранен русский язык, русская культура, и мы очень рады, благодарим, Господи, Россию. Очень много приезжают люди с концертами, очень много мероприятий, очень много выставок, очень много всяких спектаклей. То, что при Украине, конечно, в Крыму этого не было. Ну и, безусловно, я отслеживаю, смотрю учебники, какая информация, и литература, и язык, и история. Все, безусловно, конечно, на порядке, порядке глубже, и информация подается правильно, в смысле... понимание и истории России, и вообще все бытия нашей цивилизации, русской цивилизации. Мы все-таки Крым – это русская земля, и русская православная земля, мы-то кровью и потом наших предков. Это не громкие слова, это наша реальность. И, конечно, Крым не мог быть ничем, только русским, только российским. Конечно, нюансы есть, там их не хочется вообще вспоминать и говорить, там что-то плохо, что-то, да, идеального нет нигде. Я думаю, что в Воронежской области, там и в Брянске, и в Симферополе, и в Севастополе одни и те же самые проблемы, что это есть, можно сказать, четко словами великого русского баснописца-писателя: «Плоды безбожия ужасны, познайте люди всей земли». Когда человек приходит служить Отечеству и Родине, когда он становится управителем, да, можем так сейчас мэрами их называем, там, далее там губернаторами, понимает, что он берет крест, который, это работа с людьми, это работа на ту землю, на которую Господь ставит его, то, конечно, безусловно, это есть тяжелейший, титанический, духовный и интеллектуальный труд над этой землей, над теми людьми, которые поживают на этой земле, на этой территории, да, будь там Крымская эта земля, будь там это Ярославская губерния, или будь там это Дальний Восток, там, да, Хабаровский край. Я хочу сказать, что очень много положительного. Если взять со стороны экономики, то, слава Богу, делаются дороги, то, что когда-то делалось, ну, то, что было построено еще при Советском Союзе, там, в 60-е годы, 70-е годы, как по-русски пословица, не валялся там, да, конь не валялся, да, то сейчас это все отремонтировано, положены дороги, строятся площадки спортивные. Конечно, потому что дороги были абсолютно убиты, все было убито, и делалось это абсолютно, там, час по чайной ложке. Сейчас, конечно, идет масштабная перестройка Крыма, расширяется все. С медициной тоже, я сам не главврач, не работаю в медицинских структурах, но я вижу, что в больницах у моих идет ремонт, заводится новейшее оборудование диагностическое, идет сдвиг. Вся проблема, конечно, в людях, вся проблема в людях. Все у нас есть, и леса, и моря, и нефть, и газ, и никель, и уран, все у нас есть. У нас дефицит людей. Поэтому, конечно, я хочу сказать, что те люди, которые должны нести свой крест, там, и главврачи больницы, чиновники районных комитетов, там, городских комитетов, конечно, этих людей, ответственных, добропорядочных, хочу сказать, ну, так, не сказать, много, немного, но их не хватает, так можем сказать. Поэтому, конечно, есть определенные проблемы, я не хочу их озвучивать, но то, что Крым вошел в состав России, вернее, воссоединился с Россией матерью, это... для нас очень важно, и многие люди, понимающие ситуацию, все радуются, как бы там никаких бы не было там, не было препон, какие там уже были разочарования. Конечно, у многих людей были очень большие, люди возлагали надежды на то, что вот Россия сейчас пришла, и мы-то заживем. Приходится сталкиваться с людьми, и люди приходят, спрашивают, вот тут плохо, вот тут плохо. Я говорю, ну подождите, ну вы, а что вы хотите, что вы хотели, сразу рай получить, тут рай, ну... Слава Богу, нету войны, слава Богу, мы говорим на русском языке, слава Богу, у нас есть все. И газ, и свет, и вода, у нас есть продукты питания. Ну, кто-то, может быть, меньше стал зарабатывать, но это не является главным, и не стоит это роптать. Основной, конечно, контингент людей наших, моих земляков, люди довольны. Люди, которые понимают, что такое Россия, и что такое Крым, что такое Крымская земля. Ну, а людей, которых недовольных, они всегда были и будут, и я думаю, что не стоит... на это обращать внимание. Я как коренной житель Крыма, вот в Симферополе родился и я, и дети мои, и отец, и дедушка, и прадедушка, мы все выходцы из Крыма, из Симферополя. Я вам скажу так о себе. Мы рады, мы довольны. И благодарим Россию, что все-таки мы вместе с Россией, Крым вошел в ее состав. Воссоединился, так можно сказать, по справедливости. По Божьему промыслу, по Божьей справедливости. По исторической справедливости, вот так если можно сказать.
Вы очень правильно сказали, что основная наша проблема в людях, как сказал один исторический персонаж, кадры решают все. Вопрос к обоим собеседникам. И к Кириллу Константиновичу, и к вам, Владимир Викторович. Как вы думаете, чем можно замотивировать людей, чтобы они действительно относились к своим обязанностям как к кресту, а не как к средству наживы?
Чем замотивировать людей, которые стоят у власти?
Да, у власти и не только. Каждого из нас чем можно замотивировать? Продавщицу в магазине, рабочего у станка, полицейского на своем посту.
Вы знаете, что за 70 лет вот этого коммунистического беспредела была выбита элита. Мой прадед Пимен, ему пришлось бежать из села Вешки, из-под Вязьмы. Это был крепкий крестьянин, при том, при всем, что у него было пятеро дочек и два сына, а на делы давали земляные только на парней. Эти люди жили с огорода, выживали, солили, подымались. Короче, в деревне, в селе, вернее, Вешки, два дома было под железом. У Пимена Хортова и у Архиерея. Кстати, мой дед и всю жизнь у него и проработал, по сути. Но суть в том, что эти люди хотели, чтобы вокруг них было чисто, убрано, блестели полы и были занавески. Когда обычный гражданин идет в своем подъезде, видит, простите, обделанные углы и начинает обращаться по этому вопросу с негодованием к Путину, к президенту или к правительству, то последи лучше, дружище, за своими детьми. За своими детьми, да и за собой, когда ты после получки возвращаешься, в каком состоянии. Не стоит со зла разбивать стекло в собственном доме, пускай это будет хрущоба, как сейчас любят говорить об этом. Только из-за того, что кто-то получил на 3000 больше. А может, ты не доработал? Субботник, когда объявляют. Не надо сигареткой в маечке в субботу выглядывать из окошка и курить, смотреть, как другие люди работают. А в основном это работают пришлые астарбайтеры. А выйди, возьми метелочку и подмети. И, может быть, в твоей хрущобе уже не так будет хрущобно. А что касается людей, которые у власти стоят, ну, это специфические люди. Понимаете, сейчас-то получилось так, что туда идут, ну куда ни кинь, везде вор. Ну, елки-палки, ну, как же так? Подполковник 5 миллиардов дома держит. Куда ни кинь, губернатор сажает. Слава богу, что Владимир Владимирович Путин, я уверен, что это его инициатива, начались вот эти посадки. А если бы не строгая его рука, при всем его мягкости и либерализме, наверняка и этого бы не было. Губернатор вор. Ну как это, ребята? Это ваша страна. Все хотят убежать в Швейцарию. Так сделайте вот здесь, Швейцарию. Вот она, все есть. Только что Владимир сказал. Я на «ты» с ним, потому что мы с ним знакомы. Ой, много лет мы с ним знакомы. И правильно сказал, что сами займитесь вот этим своим хозяйством. Сами обустраивайте эту землю. Сами. Вот мне рассказывают налоги, налоги. Кто из вас правильно умеет платить налоги, кто декларацию эту составлял? Ну вот я, допустим, составлял, пришла декларация, пришлось. Но большинство и не знает, что это такое. Понимаете? Поэтому люди должны быть державными. Они должны понимать, что это их земля. Вот как царь писал, да? Кто ты? Хозяин земли русской. Так будь хозяином своего пятачка земли, хотя бы свои 33 квадратных метра. Побели потолок и выгони тараканов. Может быть, твой сосед сделает это то же самое. С себя нужно начинать, с себя. А потом уже браться за других. А то, что на высших постах люди недержавные, вот я их называю, по примеру Януковича, золотые батоны. Ну, фантазии у людей, золотой батон. Как бы мы ни ругали каких-то там Фордов, каких-то там заграничных каких-то миллиардеров, они аэропорты строят, больницы строят имени себя. А у наших хватает только мозгов. 150 пар часов под 3 миллиона штука купить, понимаете? Вот, ну это же вообще гравировка Васи от Пети. И 3 миллиона долларов стоит вещь. Ну вы взбесились, что ли? Церебральный паралич кругом, видишь этих детишек, это что? Это же недосмотр врачей. Рожать прилично негде женщинам. Вот Владимир сегодня до передачи затрагивал эту тему. Все собирают миллиарды подписей о запрете абортов. Но подписались. Вот я лично каждый раз подписываюсь. 150 раз, наверное, подписался. Вот. И что? Кто-то что-то построил, кто-то что-то сделал. И куда идти вот этой 17-летней девочке,
да,
которая, ну простите за грубое слово, залетела по глупости. Мама, папа у них, папа с пивом приходил домой, а мама с сетками, чтобы эту семью прокормить, понимаешь? И не до нее и было смотреть как на это все, понимаешь? А она была выпущена и в храм не ходила, и с батюшкой не беседовала, и вообще ни с кем не беседовала, только с подружкой, которая курит с 12 лет. Вот все общение. Вот мы запретим, а куда девать-то этих, которые уже родили, которые не могут это все дело обеспечить? Опять, какое-то государство. Ну, слушайте, государство это мы. Государство это мы. То есть каждый раз, получается, давая эту подпись, я делегирую, что кто-то должен. Медведев пойдет и будет всех устраивать, правильно? Или там Газпром пойдет кого-то устраивать. С себя, дорогие братья и сестры, я считаю, начинаю. Вот я, допустим, вышел и подмел окурки возле мусоропровода. Не очень приятное занятие. Второй раз. Вот. Потом я поговорил, душевно поговорил с теми людьми, которые стоят, эти окурки бросают. Перестали бросать. Чистота, порядок. Сейчас все женщины нашего подъезда вынесли цветочки по очереди, поливают любо-дорого. И это уже начало спускаться. Ну, я живу на верхних этажах. Вот, спускаться ниже, ниже и ниже. Тебя посмотрели, оп, у них приятно, симпатично. А кто-то там сам заасфальтировал что-то, плиточку где-то поклеил. Вот с чего нужно начинать. Так возвращаясь к людям, которые там миллиардами. Ну, какие-то они, понимаете, ну, какие-то мелкие в своих вот чайниках.
Да, просто безбожники и все. Просто безбожники. Яхта. Не думаешь, что заберут на тот свет свои яхты и миллиарды.
Ну, Володя, скажи, вот лето, жара, у тебя есть яхта. И пошел на яхте пройтись вот с сыном взрослым, со своим пойти рыбу половить ставриду, допустим, в августе месяце, там для семьи до этого. У тебя нормальный, допустим, если есть, да? Но зачем тебе яхта, что ты за всю жизнь, как Московский университет, все каюты там не обойдешь, а? Ну к чему она, родные? А будет аэропорт стоять или больница стоять?
Безбожники,
и твоя, безбожники. Иван Иванович Иванов.
Не знает сути жизни, вот. Смысла жизни, бытия.
Внук придет и скажет, вот это мой дед, вот это мой прадед, понимаете? Это как вот родственники фараонов египетских до сих пор, если они живы, могут прийти и сказать, вот это построил мой прапрапрапрадед. Простите меня, вот, дорогие братья и сестры.
Вы меня пригласили как гостя из Крыма. Я хочу сказать по поводу Крыма. Я думаю, что вся эта ситуация болезненная не только в Симферополе, да? Она касается и всех городов России. Но я вот расскажу на своем примере. Не буду говорить о Рязани, о Ярославле, там, например, там, о Санкт-Петербурге. Скажу, как это в Севастополе и в Симферополе. Недавно, в 16-м году, не помню, какое слово, осенью, хорошее, я считаю, мероприятие, нужное мероприятие проводится, собирается, так сказать, весь цвет нации, так можно сказать, вот руководителей Крыма, казачества, дворянства, интеллигенции, собирается более 1000 ребят, казаков, молодых и старых, образуется как казачий округ, и ребята, значит, идет освящение, стоит два наших митрополита, крымских, владыка Лазарь, там, владыка Керченский, Платон. Собрались священники, благочинные, протодиаконы, ну, все, в общем, все, которые, в общем-то, были приглашены на это мероприятие, идет освящение знамени. Я считаю, что нужное мероприятие, прекрасное, все, люди себя подценивают православными, русскими, казаками, все это нужно и важно, что люди вспомнили свою нацию, вспомнили свои традиции. Все, в общем-то, хорошо. Звучит молебен, освящается знамя, рассказывается на этом мероприятии, что такое знамя, какие традиции, откуда это пошло исторически, когда освящались знамена, когда у благоверного князя Дмитрия Донского на Куликовом поле стояли хоругви, спас нерукотворный. Как человек православный, я приветствую и считаю, что мероприятие было нужно. Но в чем, вот, так сказать, если большая проблема и беда всего этого мероприятия? Стоит несколько видеокамер, не помню, сколько там, 5 или 6 было, там и российские были каналы, и наши местные новостные каналы крымские. Идет съемка, получается знамя, колено преклонено, все, в общем-то, как говорится, знаете, чин по чину, все хорошо, слава богу. Но все это происходит у ног Ульянова Ленина, преступника, который убивал казачество миллионами вместе с Троцким на Дону, на Кубани, на Тереке. Страшно, понимаете, вот такое вот какое-то невежество, я не знаю, или как это, или просто это теплохладность. Хорошо, ладно, не было площади, может быть, хотя есть площади в Симферополе, и площади Екатерины есть, можно было как-то там уже поместиться, можно было на площади собора Александра Невского, это было более благочестивее, под покровом благоверного князя это делать. Ну, не буду решать вопрос, да, начальство решило совершенно вначале, а наши руководители, наши крымские, решили это сделать, в общем-то, на площади преступника, убийцы этого Ульянова Ленина. Господь не спросит ни с казаков, с этих ребят, ни даже с руководителей государства, к сожалению, там, да, ни с главврачей, там, ни с банкиров, ни спросит с церковных служителей. Почему вы проводили такое мероприятие у ног преступника? Почему вы даже не озвучили, сказали, ну, к сожалению, братья и сестры, такое доброе мероприятие, нужное, мы проводим у ног преступника, который убивал казаков миллионами. Ведь сейчас, слава Богу, я вот, нас не садят ни в тюрьму, ни в подвалы Лубянки, ни на Колыму, ни на Магадан нас не отправляют. Но неужели нельзя было сказать одно-два предложения, чтобы хоть как-то оправдаться, реабилитировать себя? Ведь в центре города стоит памятник преступника. Преподобный Сергий, игумен русской земли, если мы понимаем, что это великий наш святой, стоит где-то на уголочке Карла Маркса. Там разбитый небольшой скверик, уже вся зелень пожухла, все загажено котами, собаками. Великий генералиссимус, полководец наш, Александр Васильевич Суворов, стоит за гостиницей «Украина», скоро там лопнет у него фундамент, тоже загаженный голубями. Великий исповедник Бессеребренник Лука, скоро он зарастет елками, стоит возле бывшего бортного отделения. Вот люди, которые положили на алтарь России, церкви, отечества всю свою жизнь, все свои силы, все свои таланты, задвинут его где-то по углам. А преступник, который гнал, кто такой Ульянов? Предатель. Чистый предатель. На день генерального немецкого штаба, на масонские деньги, вот так, если можно сказать, уже все это, в принципе, люди знают, сделал переворот в России. Человек, который убил миллионы невинных людей, который сказал, что если до мировой революции доживет 10% российского населения, это будет иметь смысл. Значит, 90% должно было быть погибнуть. Для него это считается нормой. Он преступник и убийца. Человек, который умер от сифилиса. Человек полностью аморальный, развратник. Он стоит в самых знаковых, красивых местах наших городов. В Севастополе, город русской славы, который омыт, полит кровью наших солдат, потом и кровью наших солдат, стоит 8 памятников Ленина. Да неужели у нас нет людей больше достойных, чтобы кроме этого подонка стоять? Ну что, ну как бы не болеет душа? Ну как бы не будет? На чем мы будем воспитывать нашу молодежь? Ну, вот даже просто скажу, да, вот тут собирают какое-то народное мнение, надо ли переименовать в Москве станцию Войкова. Нормально, любой ребенок возьмет в интернете, или там, кто такой Войков? Цареубийца. Убил царскую семью. Убил детей, девочек. 4 девочки, девственницы. Алеша, цесаревич, наследник, инвалид, дитё. За что зарубили? За что закололи? И в честь него названа станция, в честь него называются улицы. И мы рассуждаем, что надо ли его снять или не надо. Это в какое мы же моральное состояние вышли? В какое мы вообще? Это что за маразм вообще? Ну давайте тогда Чикатило оставим. Ну Чикатило убил 100 человек, а эти убили миллионы. Нету в Германии ни памятника, ни Геббельса, ни Гитлера. Но немецкий народ покаялся. Убраны преступники. А чем коммунизм? Чем Ульянов? Чем его банда, которая... Чем они лучше фашизма? Фашизм, коммунизм, сатанизм. Это все одного поля ягода. Почему же мы молчим? Нету слов. Нету слов, просто, знаете. Нет в России ни Циолковского, ни Кутузова, ни Достоевского. У нас улиц... Раньше какие были улицы? Воскресенская, Успенская. Никольская.
В честь храмов, которые
Троицкая,
стояли.
Троицкая, Тихвинская. Сейчас какие улицы? Карла Марла, Пырла Мырла, Белла Куна, Ленина не счесть. Переулок Ленина в городе, площадь Ленина, бульвар Ленина, проспект Ленина в каждом городе. Только 5-6 улиц в честь Ленина. Ну что это? И как нам Господь дальше даст развитие, духовное развитие России, когда мы по сей день, зная, что они преступники, мы не дали им юридическую и духовную оценку. Нам всем все равно. Да не даст Господь там никакого дальнейшего развития. Не даст. Коммунисты опять рвутся к власти. Опять на тех же самых лозунгах, как в 17 году. Земля крестьянам, фабрики рабочим, борьба с буржуазией, с помещиками. Сейчас только чуть поменялись названия. Борьба с олигархами, с коррупцией, 5-10. Но ведь это те люди, которые идут последователи тех убийц. Да, я хочу говориться, пока мне еще дают слово, что я не против тех простых коммунистов и директоров колхозов, там, даже тех людей, которые возглавляли, там был секретарь горкома партии. Они были обмануты этой идеей. Это простые русские люди, которые старались и жили этой идеей. Для них казалась светлой идеей. Но мы сейчас говорим о самой идеологии, о тех руководителях, которые люди непосредственно сделали этот страшный переворот. Люди, которые подорвали православную Россию. И недавно крымское мероприятие было. Хорошее мероприятие. Собрался там изборский клуб. Все хорошо. Говорили о русском патриоте Иване Александровиче Ильине. Столько много хороших было слов о нем сказано. Были прекрасные доклады. Но вы знаете, как начали, значит, это мероприятие? В честь столетия Великой Русской Революции. Это что за Великая Революция? Которая убила десятки миллионов лучших русских людей? священников, казачества, купечества, врачей, учителей, инженеров. Это что? Это как может назвать? И это, я не против, там, конечно, из Боского клуба, там, но как человек мог сказать, что это великая русская революция? Это наша трагедия, это наша беда. Еще хочу сказать небольшую тему озвучить, потому что, к сожалению, идет огромный перекос в истории, и нам всем вдалбливают сегодня, что мы являемся наследниками Советского Союза. Я хочу сказать, поспорить с вами. Мы все-таки наследники татаро-монгольского нашествия, потому что коммунисты держались 70 лет, а татары держали под собой, под пятой, больше 200 лет, до 250 лет, да, если по истории возьмем. Ведь почему мы наследники Советского Союза? Мы наследники православной России. Почему нам вдалбливают постоянно Великая Отечественная война, Великая Победа, других не было побед. Не было в России ни Куликовской битвы, не было ни Полтавы, не было ни Бородино, не было ни Синопского, ничего не было. Все, только вот Великая война, Великий Сталин, Великий Жуков, Великий Рокоссовский. Я скажу маленький пример, что Кутузов, дав Наполеону бой на Бородино, понял, что дальше тяжело будет. Не хватало людей у нас, безусловно, людского ресурса. И он отступил, отдал Москву. Святую Москву, с ее храмами, с ее иконами, совсем ушел с Москвы. Но сохранил людей, сохранил армию. Это пример подхода. А великий Сталин, которому сейчас у нас в Балаклаве отмечается дни рождения, бюсты его ставят, приказал брать Киев 7 ноября. Он негодяй и подонок, и никто ему не дал ему осуждения. Как можно было брать Киев 7 ноября? Ну возьмите его к 20-му, ну сохраните его людей, не топите вы их в Днепре. Воспоминания Виктора Астафьева, почитайте, да многих людей, которые форсировали этот Днепр. Заходит группировка 25 тысяч, на той стороне выходит максимум 5, а то и 3. Весь Днепр кишил красными пузырьками. Он спрашивает, что, знаете, что за пузырьки? Он говорит, это воздух, который выходил из легких солдат, которые лежали вязанками на дне Днепра, не сделав ни одного выстрела. Этого мало, чтобы осудить. Нам что надо? Как немцы брали Севастополь 300 дней, а наши взяли за 3 дня? Для чего? Возьмите за 30 дней. Сдали бы немцы Севастополь, никуда бы они не делись. Нет, надо было показать, как мы воюем. Затолкать людьми, затолкать Сапунгору трупами русских солдат. Для чего? И по сей день эта оценка никому не дана. Я это читаю не из истории. У меня жив отец, дай бог ему здоровья. Ему 80 лет. Он был мальчиком в оккупированном Симферополе. Он сказал, сынок, когда пришли наши в 44-м году в апреле, со двора забрали всех мальчишек. 18, 19, 16 лет. И сказали, была такая присказка. Чем мы больше их положим там, тем на меньше будет их отправлять в Сибирь. Никто не вернулся. Со двора забрали, вот я живу в Пушкино, 33, город Симферополь. С этого двора забрали 4 мальчика, 4 парня. Русских. Их всех положили на Мкензевых горах и на Сапунгаре. Для чего? Никто людей не берег. Никто не берег. Нету, знаете, это... у меня нету слов. Я могу говорить хоть 2 часа на эту тему, но мне кажется, достаточно того, что Берлин брали к 1 мая, и на перегонки Конев со Сталиным, с Жуковым мчались, а кто первый ворвется в Берлин. Не жалея русских солдат. Когда кончилась война, наши все города, деревни были обескровленными мужиками. Просто не было людей. Поэтому и все, что сейчас происходит сегодня беда, это потому что мы обескровлены генофондом. Убит генофонд лучших людей России. Простейший пример рассказываю. В Париже в эмиграции 20-е годы таксистами были русские офицеры-эмигранты. Воспоминания одного из консулов, который работал во Франции, говорит, что парижане восхищались русскими офицерами-таксистами. Говорит, забывали редикюли, зонтики, кошельки, говорит, копейки, иголки не взяли, хотя все знали, что живут в подвалах, на каких-то съемных квартирах, каких-то фанерных каких-то сараях, потому что ну, негде было, потому что люди уехали. Вот такая человек, будучи сам впроголодь жил, но не взял ни чужой копейки. Вот такая нация уехала туда, за границу. Вот такие люди были уничтожены большевиками, расстреляны на бутовых полигонах и прочих, на Магадане, на Соловках. И этому не дана оценка по сей день. Они сейчас начинают, взяли ядерную бомбу, взяли там у царя, как сказать, лапотную Россию, оставили с водородной бомбой. Да была бы у нас водородная бомба, не взяли они лапотную Россию. Россия имела аэропланы, подводные лодки, кормила почти весь мир хлебом. Это обман, полный обман. И этому должен быть дать анализ, конкретный анализ, и все молчат.
Владимир, то, что вы сказали, горькое, но правда, возразить лично мне нечего. Хотя, я думаю, найдутся люди, которые смогут возразить даже на нашей радиостанции.
Давайте их сюда, я с ними поговорю. С Божьей помощью, прости меня, Господи, что где знаю, говорю. С Божьей
помощью. Но есть люди, которые любят всех.
Да.
Царя, батюшку, и Иосифа Виссарионовича.
Да, да. Это так называемая всеядность.
Или болящие, или, по сути, в голове винегрет.
Вполне возможно, но не будем их осуждать.
Прости меня.
Судья им Бог. Как вы думаете, кто должен дать оценку Октябрьского переворота и всего, что потом случилось?
Я скажу, как я думаю, как я понимаю и как я слышал от людей духовных. Я уже говорил сейчас, когда мы были, что Господь не спросит ситуацию эту ни с домохозяйки, ни с главврача больницы, ни с хирурга, ни с таксиста, ни с банкира, даже не с учителя литературы, языка и даже учителя истории, средней там школы даже, и, может быть, там высшего учебного заведения. Я скажу, что Господь спросит это с церковных, церковного священноначалия, как бы это ни, потому что на сегодняшний день священник обязан открывать ежедневно календарь и читать, какие сегодня святые покрылись на небе. И мы, открывая ежедневно церковный календарь, видим, как убиты десятки новомучеников, знаемых, только знаемых людей, начиная от архиереев, кончая простыми мирянами, протереев, иереев, архимандритов. Я повторялся, какие там были фамилии, читаешь, и Богословские, и Воскресенские, и Успенские, и Рождественские, выбито литой. Я человек, сразу могу сказать, человек грешный, немощный, и ни в коем мере не сужу, но я хочу дать оценку сегодняшней ситуации в том, что на данном этапе, слава Богу, в России строятся храмы, идет богослужение, люди приходят, молятся, участвуют в таинствах церкви, исповедуются, причащаются, венчаются, слава Богу, крестятся, конечно, да, в первую очередь. Идет мессианская деятельность, и священники ведут мессианскую проповедь евангельской истины. Слава Богу, что Евангелие преподается и сам вона, и издаются книги, литература, и открываются какие-то небольшие воскресные школы, какие-то, может быть, это гимназии. Слава Богу, все это очень важно и нужно, и правильно. Но у нас, нам не дается оценка, и правдивая историческая оценка того, что происходило и происходит в России. Замалчивается история, потому что наши люди, они же обмануты, они же не знают. Нам мы-то учились то в советских школах, то в школах 90-х годов, которые были составлены в программе демократами, либералами. Поэтому, конечно, и церковь, священники, и священноначалие, они учатся все в семинариях, да, так можно сказать, в семинариях, в академиях. А история России, история церкви, она неразделима, они идут вместе, они едины. Потому что Россия стала Россией, потому что она приняла христианство. Если не было, Россия не приняла бы христианство, то России бы не было. Каким-нибудь, может быть, южные славяне, северные славяне, западные славяне, она бы не стала бы такой могучей державой. Только благодаря тому, что христианская вера пошла, наш народ принял христианскую веру, и мы стали такой могучественной державой, и Господь нам вручил такую большую землю в наше окормление. И понять, что такое Россия. Ведь Россия – это не просто земля большая, с несметными там природными ископаемыми там, лесами, морями, там, нефтью, газом. Россия – это ковчег, в котором неповрежденно сохраняется православная христианская вера, которая имеет полноту знания бытия человека на земле. Для чего человек пришел в этот мир? Как он должен жить? Как он должен провести этот небольшой период времени, который Господь ему здесь судит жить? И, конечно, я хочу предложить кратко, что, безусловно, спрос будет с церковников, те, которые получили образование, те, которые читают Священное Писание, те, которые читают историю церкви, историю России, и они замалчивают то, что коммунизм, коммунисты сейчас опять же крутятся к власти, они же опять патриоты, они же опять сейчас там опять, я повторяю, с олигархами, они там сейчас с коррупцией, они сейчас там за бесплатную медицину, там они там, я даже не хочу озвучивать, у меня даже есть знакомый священник, проповедник, я очень, как человека его очень уважаю, как священника его очень, очень уважаю, но он мне сказал, так что, к сожалению, самая главная сегодня сила в России патриотическая, на которую можно опереться, это коммунисты. Я говорю, батюшка, простите, вы... Я ему грубо сказал, вы сошли с ума.
Володь, вот. Ну прости, пожалуйста, я немножко тебя перебью. Неужели священник этот не видит, что в контексте тех событий, которые произошли, да, это поставщики предателей, там олигархов не меньше, все это уже скандалы с продажи депутатских мест и прочее, и прочее. А в народ-то наш, я к чему обращаюсь? Нужно начинать с себя, опять же. Конечно. Можно 100 раз говорить сам вон, а что-то, но не воспринимает человек это, ну не воспринимает. Ну как, ну я опять вернусь к этим разбитым стеклам в собственных подъездах, и все ищут крайнего, чтобы государство вставило эти стекла, понимаешь? Вот. Люди, воспитанные на доме 2, понимаешь? Твой внук придет в школу, а там учительница, да ладно учительница, зауч, она знает, кто такая Бузова, и не знает, кто такой Ильин, понимаешь? Вот это да, Чайковский, наша. Певчанский, это для них вот это вот одинаково все, понимаешь?
Если еще дадите слово, я хотел сказать свою боль и боль многих людей православных русских. Вот сегодняшний день, мы знаем, все идет у нас война на Донбассе, и там встал наш народ, и люди церковные не понимают, за что встал народ на Донбассе. В первую очередь, за каноническую православную церковь, чтобы к власти не пришли филаретовцы, Второе, они стали за русский язык, за русскую культуру, за русскую цивилизацию. Сегодня там ребята стоят, за что, ребята, десятки тысяч ребят там погибли на Донбассе наших, за что? За то, чтобы в Луганске, так называемый ЛНР, был введен советский паспорт. Если вы хотите, я вас не обманываю, все, кто владеет интернетом, посмотрите, наберите паспорт гражданина ЛНР. И вы увидите, пятикотечная звезда и серп и молот. За что там стали? И там сейчас что? Получается, Луганская Советская Республика? Так за что погибли эти наши ребята на Донбассе? За то, чтобы там был Советский Союз опять? Маленький Советский Союз? Это беда.
Владимир, мне кажется, здесь дело в том, что люди, которые придумали этот паспорт и которые его принимают, при Советском Союзе не жили. И то, что они считают это нормальным, говорит только о том, что для них Советский Союз – это символ. Это тот золотой век, когда была социальная справедливость, когда все люди жили одинаково,
да,
хорошо.
Да прекращайте вы, да, ну, это абсолютно неправильно. Жили одни регионы, и то во времена Брежнева. Все остальное, те все, кто так говорит, и вы в том числе, простите, что я так детски отвечаю, просто они не были в подвалах Лубянки. Скажу воспоминания великого русского борца, который передавил всех чемпионов мира, Поддубного Ивана, русского казака. Когда Берия хотел его сделать министром физкультуры и спорта, он отказался. После того, как он приехал с Америки, отказался от всех тех миллионов, которые там американцам ему там пообещали, он уехал в Россию, он любил Россию, да, он был человеком действительно патриотом русским. Он отказал, отдал Берии отказ, и Берия взял его, привез на Лубянку в подвал. Когда его завели его по коридору, охранник открыл двери, в камере не было света. Берия дал маленькую паузу. Прошла пауза, потом включили свет, и там в этом подвале по горло, по грудь в воде стояли сотни людей. Без света, в холодной воде. Кто-то уже сошел с ума, кто-то уже просто умер, человек от переохлаждения или просто психологического разрыва. Кто-то там, не дай бог, это был кусочек ада в подвале на Лубянке. И вот те, кто говорят, что это был Советский Союз, это был какой-то там, то, ребята, вы не были в подвалах НКВД и не были, извините меня, на Коломе, на Соловках и просто не были в психушках советских. А если там где-то как-то жили, забыла вареная колбаса по 2,20 и водка по 4 рубля, то это, ну, да, много было хорошего, да, много было там светлое будущее, идеи коммунизма, они были не пей, не кури, почитай старших, да, все было взято из крестьянской морали, но все это было без Христа, а без Христа мы сами знаем, что ничего нельзя, все это есть утопия. Я хочу сказать всем тем великим патриотам нашим, которые сегодня являются, считаются патриотами, что не было будущего Советского Союза, про него Господь сказал в Евангелии, дом, построенный на песке, напрут ветры, воды, и будет падение его велико. Советский Союз был построен без Бога. Фундамент был атеистический, накрыли миллионов невинных лучших людей России. Наперли ветры, так называемые, кто там, масоны, Ельцин виноват, Горбачев там, спецслужбы США, Бзижинский, Межинский, это не принципиально, кто в этом участвовал.
Владимир, а современная Россия, как вы думаете, строится на камне?
Я скажу, что в современной России самое главное, как бы там ни было болезненно, очень много болезненных вопросов, мы сейчас опять вернемся на круги своя, это все, опять же, все имеется в том, что у нас громадный дефицит людей. Давайте так, простой пример. Что сказал Менделеев, великий русский химик? Он был еще и демограф. Он сказал, что Россия к 2000 году будет иметь, он прочитал все четко, 500 миллионов 90 человек. При тому демографическому приросту, который тогда был в царское время, при Николае II, он прочитал, что Россия будет иметь 590 миллионов. Что мы имели к 2000 году? 150-140? Я не хочу никакие национальные меньшинства, конечно, умолять, потому что все народы для России равноправны, да, и я уважаю все нации, но все-таки государство образующее была русская нация. Сколько русских из 140 миллионов тех? И кто в этом виноват? Конечно, коммунисты. Они нас откинули на 100 лет назад, уничтожили десятки миллионов. Я не хочу сказать, 100 миллионов, 50 миллионов. Я знаю точно, что при том приросте, то, что должно быть, мы потеряли десятки миллионов, причем лучших людей России. И этому по сей день не дана оценка. И это самое страшное. Мы дальше не можем двинуться вперед. Потому что пока не будут осуждены коммунисты, Господь не даст нам дальнейшего развития духовного. Как мы там будем жить? У нас будет там все как в Швейцарии, там, или у нас будет там как там в Германии, там, там будет как в Америке. Вопрос не принципиальный. Мы говорим сейчас о духовном развитии. Духовное – это то, что мы должны любить свою землю Россию, многострадальную Россию, а не думать, как мы должны уехать на Запад, как мы должны там уехать в Америку.
На мой взгляд, в России, как всегда, отвечает за все один человек. Это был до революции царь-батюшка. Сейчас за время беспредела коммунистического отвечает Иосиф Виссарионович Сталин. Никто не вспоминает Хрущева и прочих-прочих, Брежнева, все, никто ничего не вспоминает. Только один Сталин за все отвечает. Кто, а должен, почему? Кто должен дать оценку?
Да не вся команда вот, их была.
На данном этапе времени, вот если кто-то будет давать оценку.
Можно, да, я понял вопрос. Хотите, я отвечу, как я понимаю, это я думаю, что я прав. Вот знаете, все очень просто. Слава Богу, мы живем в демократическое время, и честь и хвала нашему, потому что у нас работают законы. Вот у нас собираются громадные крестные хода против НН, против там еще каких-то там непонятных вопросов, понимаете, там что-то там, вот там, извините меня, там что-то Распутина не дают, там причислили к святых или еще что-то. Я считаю так, вот как бы я, вот как бы если бы мне Господь бы дал бы, вот Господь благословил меня, и вот, в общем, вот организовать это, в общем-то, мероприятие, так можно сказать, я бы сделал бы так, собрал бы единомышленников и сказал бы, ребята, давайте с иконами новомучеников, иконой Спасителя, Матери Божией и новомучеников, Илариона Троицкого, Немена Петроградского, митрополита Киевского и Галицкого и других многих тысяч на мой, которые причислены в лику святых, и которые сегодня мы имеем образа, выйдем, сколько нас выйдет? 100 человек, 200, 300, сколько мы выйдем? 50, 20, выйдем и станем на площади этого подонка Ленина и скажем, давайте вот пока не уберете, мы не уйдем отсюда, вот мы не будем там ни бузить, ни хамить, никакие палатки, мы будем стоять просто с иконами и молиться. И читать. И обратим внимание всего мира, обратим внимание и руководителя государства, и правительства, и церковных властей. Но есть у нас очень много единомышленников. Я знаю этих людей. Просто мы не организованы. Это можно столкнуть. И я считаю, вот, допустим, сегодня официальная патриотическая сила в России – это из казачества. И казаки должны бы, конечно, быть авангардом. Я не призываю ни к беспределу, ни к каким-то там шествиям, ни к какому-то там хулиганству. Можно крестными ходами встать и сказать, почему? Не крестный ход против НН, не крестный ход против покаяния у венецианской семьи, когда нас начинает священник говорит, вот мы все виноваты в убийстве царской семьи. Да не виновата моя семья в убийстве царской семьи. Я не убивал ни дед мой, и ни прадед, и ни прабабушка. Не участвовали в убийстве царской семьи. Я могу только каяться в своих грехах и покаяться только в том, что я очень мало делал для того, чтобы по сей день коммунисты рвутся к власти. И по сей день рядятся в личину, одели овечьи шкуры, рядятся в личину патриотов, лучших людей России. Да, может, там есть люди неплохие, да, действительно люди достойные, думающие, но они, к сожалению, опять же, обманутые. Эти люди тоже не имеют права идти к власти. Обманутый человек, не знающий смысла бытия истории России, не имеет права становиться у руля России, понимаете? Какой бы он ни был внутри человек порядочным и достойным.
По слову Христа, когда слепец ведет слепца, оба упадут в яму. Но, к сожалению, даже в среде православной нет единого мнения по поводу событий Октябрьской революции и того, что было после нее. Есть даже так называемые православные сталинисты. Я слышал, что в кабинете у одного настоятеля даже портрет Ленина висел.
Да, у нас владыка Августин выступил на Изловском клубе в Севастополе, что великий Сталин, великий Сталин.
У многих офицеров ФСБ висят в кабинетах портрет Дзержинского. Кирилл Константинович, а вы что думаете по поводу того, кто должен дать оценку событиям?
Я думаю, мы живем, вот Господь так управляет, что мы живем в самое замечательное время. Нам все показывают воочию. Мы такие тупоумные в некоторых вопросах, что уже просто-напросто, если Спаситель говорил притчами, то нам показывают это по телевизору. Посмотрите Майдан в Киеве. Ну, Великая Октябрьская революция. Ну, не это же ли нам показали? Дурачье. Посмотрите уже, вам по телевизору в программе «Время» Эрнест Мацкевичус или кто там у них выступает, постоянно показывает, что из этого вышло. Один в один. Ну, один в один. Ну, только что не было бронированного вагона и не привезли туда вот этих вот людей. Убежали точно так же. Никто не вспоминает. Но, к сожалению, мы ничего этого не видим. Мы не видим окурков, мы не видим перевернутых скамеек в парках. Мы проходим мимо этого всего. Мы этого ничего не видим и не замечаем. У нас только одно в голове – апелляция к какому-то государству. Опять повторюсь, государство – это мы. Это мы такие. Это мы такие. И вот нам говорят, что там вот, допустим, сейчас были предложения крестный ход. Там, это все юридические вещи, которые нужно действительно что-то координировать, что-то делать. А если на это силы? Ну, братья и сестры, если на это силы, если единственная православная радиостанция в России вещает на самых плохеньких волнах на Москву и Московскую область, все остальное просто не берется в расчет, потому что это средние волны, Санкт-Петербург и другие города. И мы что-то будем еще говорить, бить себя в грудь, сказать, что вот, мы пойдем, мы сделаем. Нам, как сказал вот один батюшка, и вы, дорогие братья и сестры, все это слышали из моего репортажа из Донецка, много людей. Это отец Александр, протоиерей Александр Матвеев, вот, храм которого находится на линии соприкосновения, он там живет под канонаду и служит под канонаду каждый раз. Вот, он говорит, но если Господь не дает прекращения уже всего этого дела, то нужно просить его только о том, чтобы он дал нам терпение. По поводу покаяний и кто должен дать оценку революции, да каждый из нас должен дать оценку революции. Оценка дается своим поведением, понимаете? Вот. Ну, прочтите что-то, понимаете, узнайте что-то. Вот такая вот моя оценка. Каждый из нас лично должен дать для себя оценку и соответствовать пониманию, что такое православный христианин.
Кирилл Константинович, вы все правильно сказали, но, к сожалению, наш народ так воспитан, это называется патернализмом, что все-таки мы ждем, чтобы нас кто-то призвал, к чему-то повел и что-то нам сказал. Что такое хорошо, что такое плохо, спросила кроха у отца. Также мы спрашиваем, ну, либо у батюшки, либо у президента. Либо
а сейчас вот, извините, Илья, я перебью вас. Вот в Советском Союзе на этот стишок был такой ответ. «Сейчас бы выпить хорошо», — сказал ему отец. Да? А сынока говорит, «Да, отец, неплохо». Понимаете, вот до чего было доведено вот за эти 70 лет понимание вот, воспитания и прочего, и прочего. Вот оно где, понимаете? На мой взгляд.
Согласен, горькая истина, но действительно каждый должен начать с самого себя. Хотя это очень тяжело, гораздо легче, когда тебя или заставят, или призовут.
Вот, дорогие братья и сестры, мы помогаем с вами Донбассу. Я благодарю всех этих людей, которые приходят, эти и молодые, и пожилые люди, бабушки, которые приносят там килограмм вермишели, уже сложно, конечно, и донести на там маленькую пачечку. Низкий им поклон. Вот это остатки того, что было раньше. Люди, которые еще помнят, что такое консолидация, что такое бедность, и помнят, что такое чужое горе. Вот давайте говорить откровенно. Сейчас бедность. Какой-то Майкл Бом из Америки нам говорит про бедность. Какой-то лях приехал, тоже по телевизору выступал. Я редко смотрю эти передачи, но просто поражаюсь. Они больше знают. А наши оппоненты не могут им сказать ничего. Ну, слушайте, я работал в Забайкалье, я работал в Заполярье. Я уже не говорю про Москву и москвичей. Здесь вообще бедных нет. Ну, послушайте, ну почему Абдулла, ну я в кавычках говорю Абдулла, который убирает мой двор, приехал голый босый, через год привез жену, через 2 года она родила ребенка, и он через 3 года уже купил автомобиль себе. Да, это советский автомобиль, там старенький, но он ездит, понимаете?
Там сохранилась преемственность, их элита не выбита, как наша.
А москвичи, у которых средняя стоимость квартиры 15 миллионов рублей, дача, ну это практически у 70%, на заводах давали дачные участки, если вы их не пропили и не профукали, то, значит, они у вас есть. Стоят безумных денег.
Еще, если вот немножко есть время, я хочу все-таки вернуться к болезненному вопросу, потому что все-таки там вот мы все время, вот Кирилл, он правильно говорит, что там Майдан, все, я хочу, времени мало, хочу быстро сказать мнение, что на Украине все там негодяи, и никто там, не многие не выходили там на этот Майдан, и, конечно, народ обманули, и понятно, что мы знаем, кто делает революцию, кто ей пользуется. Суть не в этом. Суть в том, что мы должны, опять же, мы возвращаемся к тому же вопросу, к главному вопросу, что как нас разделили один народ. Он говорит, мы не два братских народа, мы один народ. Братский нам сербы, братский народ нам грузины, братский там болгарский народ, братский там румынский, там, а мы один народ, и нас смогли расколоть. А почему смогли расколоть? Потому что те люди, которые создали УССР, те люди, которые дали исконно русские земли, коммунисты, опять повторяюсь, дали исконно русские земли туда, в УССР, они заложили этот топор войны, потому что теперь эти ребята гибнут. Да, бендеровцы, это действительно страшные люди, это страшная идеология, но мы, пока мы не судим преступления НКВД, КГБ, ЧК, ВЧК, Дзержинских, Лацисов, Ежовых, Бери, мы не можем дать моральную оценку бендеровцам, понимаете, потому что они такие самые сатанисты, только они убили 100 200, а мы убили десятки миллионов. Поэтому пока месть не будет у нас в России покаяния и осужден коммунизм, который унес миллионы невинных людей, мы тогда будем иметь моральное право сказать бандеровцам, ребята, а вы тут тоже не правы, вот вы здесь такие. Общим один народ, и я считаю, что нам надо стараться примириться, потому что там же такие самые русские люди, и чем дальше мы воюем, тем дальше мы разрываемся, потому что у нас, к сожалению, там погибают ребята и наши, и ребята их. Простой пример, вот недавно, месяц назад, мальчишка в ВСУ Украины, когда шел обстрел, как говорится, со стороны, ответный удар шел, со стороны нашей, так говорится, прикрыл с собой маленькую трехлетнюю девочку и погиб. Это наш мальчик из Запорожья, такой же русский парень, как парень из Донецка, как парень из Воронежа. Поэтому мы один народ. Погибающие ребята на той стороне, так называемая теперь та сторона, которая называется Киевской Русью, Малороссией. Это страшная беда. Первое, я считаю, что мы должны очень все крепко сейчас молиться и не быть теплохладными, а стараться, безусловно, молиться за ту землю, чтобы она опять присоединилась к нам каким-то чудом Божьим, потому что я другого не знаю, как мы сейчас можем все это подтянуть. И, безусловно, не забывать тех людей, не забывать тех людей, потому что там реально сейчас очень бедственно, если там закрылись, не закрывается уже, закрылись многие предприятия, люди остались за чертой бедности, живут просто на каких-то макаронах. Люди, которые готовы работать, они остались без средств существования. Пенсионеры получают какую-то мизерную пенсию, 2000, 2500, люди, которым 40, 30, 50 лет, они на работу устроиться не могут, и ходят многие люди впроголодь. И наши какие-то денежки, которые мы сможем поддержать, мы их обязаны поддержать. Вот время сокращено, конечно, можно говорить часами, потому что не надо часами говорить. Там реально люди нуждаются. Простые люди наши, это там живут люди русские, наши православные. Вот, и поэтому, конечно, мы не должны забывать их. И обязательно через, я думаю, все-таки в наше радио православное как-то поддерживать этих людей, кто там нуждается в нашей материальной помощи.
Слава Богу, что среди наших радиослушателей таких достаточно большое количество.
Слава Богу, слава Богу.
Есть хорошая пословица: «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат». Вот так и происходит. Разделяй и властвуй.
Да, нас разделили, к сожалению.
Разделили, да, тут ничего не поделаешь. Горстка негодяев.
К сожалению, наше время истекает. Напоминаем нашим радиослушателям, что в студии радиостанции был директор издательства «Родное слово» из Симферополя Владимир Викторович Потаков и исполнительный директор радиостанции «Радонеж» Кирилл Константинович Никифоров. Вел передачу редактор Илья Сергеев.
Спасибо, Господи, до свидания.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни – последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей в Санкт-Петербурге! Приглашаю вас на выставку-ярмарку «Пасхальный праздник», которая состоится с 26 по 30 апреля в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, Большой проспект Васильевского острова, дом 103. В выставке примут участие около 200 церковных и светских организаций из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Греции, Черногории, Израиля. Монастыри, храмы, издательства, мастерские, паломнические службы. В рамках выставки состоится духовно-просветительская и концертная программа. Акция «Задайте вопрос священнику». Встречи со священниками епархиальных отделов, писателями, представителями общественных организаций. Приглашаем вас с 26 по 30 апреля с 10 до 19 часов в выставочный комплекс «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге. Вход свободный. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 4 по 10 мая в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 4 по 10 мая с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 4 по 10 мая в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт крест-нн.ком. Телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный.
ему и чертогам все.